Не следует думать в связи с этим, что Верховная Божественная Личность пребывает в бездействии. В своем духовном мире он всегда занят. В Брахма-самхите 5.6, в общем, говорится: «Атмарамасья тасьяти пракрия на самахамаха». Он всегда погружен в свою духовную деятельность, исполненную блаженство и существующую вечно, но он не имеет ничего общего с этой материальной деятельностью. Материальная деятельность выполняется различными его энергиями. Господь всегда нейтрален по отношению к материальной деятельности сотворенного им мира. Об этой нейтральности говорит здесь слово «удасинават». Хотя он обладает властью над каждой мельчайшей частичкой материи, он занимает как бы нейтральное положение. Можно привести пример судьи, который восседает на своем месте в суде. По его приказу происходит многое. Кого-то вешают, кого-то сажают в тюрьму. Ну, это уже, наверное, из прошлого, потому что у нас уже все-таки государство 21 века, цивилизованное. Хотя, опять же, это спорный вопрос. Ну, я просто... Ладно. Кому-то достается огромное богатство. И все же он нейтрален. Он не имеет ничего общего со всеми этими потерями и приобретениями. Но это тоже спорная фраза, как бы, ну, что касается наших судей, по крайней мере. Подобным же образом Господь всегда беспристрастен, хотя его власть и определяет любую сферу деятельности. Веданта Сутри 2.1.34 говорится: «Вайшамья найрагрихине...» Простите. «Вайшамья найрихинье на...» Ну, такой сложный текст. «Он пребывает в недвойственности этого материального мира. Он трансцендентален по отношению к этой двойственности. Он также не имеет привязанности к творению и уничтожению этого материального мира. Живые существа в сотворении, простите, в соответствии с их прошлыми деяниями принимают различные тела различных форм жизни. Господь не вмешивается в это». Конец комментария. Такой небольшой комментарий. Шрила Прабхупада. Ом агьяна тимиран дасья гьянан дхьяна шалакая чакшурун милитан яна тасмай шри гуреве намаха. Джай шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда шри Адвайта Гададхара шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот здесь как бы объявляется Кришна. Бхагавад-гита говорит о том, что он является нейтральной стороной, которая не вмешивается в дела живых существ, как будто бы беспристрастен. И порой такое впечатление может сложиться, что так оно и есть, по большому счету, что ну не то чтобы как бы, он не вмешивается, такое впечатление, что он, его вообще нет как бы, вот в нашей жизни. И такое впечатление у кого-то было когда-нибудь? Что не вмешивается вообще в вашу жизнь, несмотря на ваши молитвы и все такое.
Да.
Не, ну я задавал не просто мне, потому что точно кто-то должен ответить «да», а кто-то сказал «нет». Вот просто как бы подумайте, такое бывает состояние вообще, что он не вмешивается в вашу ситуацию вообще. Не, ну конечно, понятно, что концепции Веданта Сутры, что и маленький росточек не шелохнется, а там говорится травинка буквально, ну как бы как не шелохнется, означает, что какие-то механизмы запущены, что какие-то есть полубоги, какие-то инфраструктуры во Вселенной, которые дают движение ветру, ветер колошит эту травинку, и она направляется или наклоняется в нужную сторону, ну и так далее. То есть можно философствовать до сумасшествия. Но просто я хотел спросить реально, как происходит у вас в жизни, вот меня интересует ваш опыт. Поэтому здесь как бы мы видим, что Кришна говорит, что он же, ну как бы вот, геополитики, он как бы Швейцария, то есть он как бы не вмешивается в какую-то жизнь живых существ и говорит: меня не трогайте, я вас не трогаю, по большому счету такое, диспозиция такая, что вот как бы. Однако в комментарии говорится о том, что он все-таки действует, и действует так, чтобы как бы воздает. Роль судьи и Бога, как бы здесь, которая описывается, вот как бы, ну, понятно большинству людей, которые приобщаются к какой-либо религии. Потому что, как мы любим обычно, то есть, став в какой-то момент преданными, мы вдруг понимаем, что у нас есть какой-то иммунитет по отношению к страданиям, которые вот на улице свирепствуют бурным, там, ну, пойдите там в какую-нибудь поликлинику, там какие-то плакаты о том, какие там бывают заболевания. И просто ожидая в очереди там, любой, какой-то, подписать какой-то бегунок, вы понимаете, что вдруг у вас могут случиться стоматиты, всякие там отиты и какие-то там, и вплоть до опухолей каких-то, и вот это все насчитавшись, вы понимаете, что вы абсолютно не защищены, ваше тело очень слабое и хрупкое. И тем не менее, у нас есть амбиции, у нас есть какие-то надежды, перспективы, и мы очень горды собой в целом, как вот человеком разумным. И мы понимаем, что в этом мире все вот так вот устроено, что все нас должно как-то вот приведите к какому-то пониманию и какой-то религии. То есть человек должен прийти в своих страданиях. Как-то в Бхагавадгите, опять же, Кришна говорит, что люди приходят из страха, из любознательности, просто ищущий абсолют, из жаждущий богатства. Вот эти мотивы, которые приводят людей, в принципе, к они становятся на религиозный путь развития своего. И вот в этом контексте Бог-судья очень уместен, то есть очень понятно, то есть четыре мотива, по которым люди служат Богу, это начинают ему поклоняться. Первое это аша, это богатство, люди хотят иметь что-то с этого. Есть такие конфессии, где люди говорят, я и шел, мне хотелось очень пить, я сказал, Бог, дай мне, пожалуйста, попить что-нибудь. И у меня в руках появилась бутылка или банка пепси-колы, и аллилуйя, вот на этом заканчивается все. Это без критики, я серьезно говорю, то есть такие есть лекторы, такие проповедники, они на таком уровне объясняют присутствие Бога. И в принципе, мы как бы немножко так вот с сарказмом говорим, однако, давайте мы попросим Бога, чтобы у нас была бутылка пепси-колы сейчас. Да у вас достаточно жарко здесь, почему бы нам не каждому сейчас не проявился стакан? Давайте его попросим, пускай он поучаствует в нашей жизни как-то. Но потом мы найдем ответ, что нет, он не беспристрастен, не занимает нейтральное положение, ему как будто бы все равно ему. Вот, это первый мотив. Второй мотив это пха, это страх. Люди из страха начинают ему поклоняться, потому что думают, что если я не буду поклоняться, Бог с ним, у меня эта пепси-кола не появится, но хотя бы та, которую я сам купил, у меня не пропала. И тогда мы начинаем поклоняться Богу. Это второй мотив, по которому люди начинают поклоняться. Третий мотив называется дхарма. Мы понимаем, в какой-то момент вдруг включает наше сознание такой режим, что мы понимаем, что это нужно делать. Почему-то вот у нас есть у всех эта потребность молиться с детства, это нам необходимо принимать какое-то высшее покровительство и так далее. И четвертый момент, четвертый называется любовь. Любовь или према, как называется в санскритских текстах. Нечто неописуемое, то, что мы не можем объяснить. Поэтому, когда если сейчас я вам буду задавать вопросы, как вы понимаете, према, то есть как бы и конечная цель нашего всего этого заведения, которое здесь вот существует, а это ИСКОН или это другие организации, которые хотят приобщить нас к любви к Богу, мы будем говорить о том, что такое любовь к Богу. Если я задам вам этот вопрос, у вас будет определенная сложность. Хотя сейчас я вам скажу секрет, как бы, ну, в рамках традиции, как нужно найти ответы, где они находятся, как они вообще сформированы и кем. Поэтому давайте все-таки поговорим на предмет конечной цели, к чему мы должны прийти. В противном случае, если вы садитесь в поезд и не знаете, куда вы доедете, ну, это как бы такое путешествие, знаете, весь, ну, как бы, в никуда называется. Вот. Итак, я хочу вас спросить, что такое према, по-вашему? Можете, то есть только единственное, что очень просто. Или вам вопрос не задавать, вы будете просто слушать, как вы хотите. Не, ваше право, я с вами могу пообщаться отдельно. Это понятно. Я хочу просто, я же как бы приехал, ну, как бы с вами со всеми увидеться. Я вот и хочу спросить, как вы понимаете, ну, прямо это сложное слово, понятно, или нужно перевести что-то, любовь к Богу? Я хотел понять, как вы понимаете любовь к Богу? Ну, давайте просто. Вот Шрила Прабхупада приехал во Францию и встречался с католическими монашками, и там была такая беседа, когда он их спросил, о чем вы думаете, и как вы понимаете любовь к Богу? Они сказали, ну, это вот очень просто все. Это вот чистая-чистая поляна. Светит солнце. Ну, как сейчас погода у нас такая, примерно может навеять. Светит солнце. Ромашки или полевые цветы, и до горизонта такая бескрайняя поляна. Бегают дети, пасутся коровы. Ну, это такая страна Аркадия, это древняя Франция. Эти сказочники, которые были при королях, они придумали некую страну Аркадия, где была, заметьте, интересный момент, где была большая гора, вот, и под ней протекала река, и мирные пастухи, они пасли овечек, только не коров, а овечек. Вот. И это вот Аркадия называется. И отсюда такое появилось выражение «аркадийская идиллия». И вот они описали такую аркадийскую идиллию и сказали, что так вот, вот мы представляем себе любовь Богу. И все счастливы. И видели такие издания религиозные, они называются «Сторожевая башня» или там, как бы, как они еще там у них есть, там «Пробудись». И там обычно рисуют вот эти вот библейские мотивы, где там белый, желтый, синий. Очень хорошая такая, экуменизм такой. Экуменизм, когда все религии, все вместе соединены, все нации, и все дружат и улыбаются, все радуются жизни. Это хорошая идея, она действительно позитивная. И вот они так объяснили Шриле Прабхупаде, что такое любовь в их понимании. Ну, такой вот срез. Я вот и вам предлагаю. Может быть, у вас какое-то есть представление. Может, вы вот, постарались что-то добавить, какое-нибудь там дерево лишнее еще. Вот. Ну, как вы видите любовь к Богу? Да. Ну, как вас зовут? Хочу...
Стас. Стас, хорошо. Зовут, да. Мне вот из всего, что, допустим, о Кришне, да, я узнавал, вот такого разного его, когда он был маленький, когда подрастал. Вот, мне больше всего привлекало, я прям зачитывался, во-первых, это вот шалости, да, детские. Вот эта дружба детская с Господом. Когда юмор, всякие приколы, вот это вот приключение. И то меня еще привлекало настроение, в котором, допустим, Арджуна был с Господом. Mm-hmm. То есть это... Они там сражались вместе в одном поле боя, то есть такое товарищество у них было обратовано. Не так, не то, что было, когда в разговоре о Бхагавад-гите, а когда как учитель и ученик,
этот
а
мотив, как друзья. Да, этот мотив понятен для всех парней, потому что все юноши, которые приходят и читают Бхагавад-гиту, они узнают о том, что существует 5 рас. Из них одна, то есть, ну, одна понятная, какая-то непонятная такая вообще ни о чем. А вот высшая раса, как бы Мадгурья раса, означает, что там гопи, и когда перспектива быть гопи, то есть ни один парень не скажет, что он хочет быть гопи. Это естественно. Все соглашаются на дружбу с Кришной, потому что это очень неплохо дружить, как бы. То есть вначале Прабхупада здесь пишет, представьте, что Кришна верховная личность Бога, вы это представляете очень просто. Ну, допустим, кого-то хватает воображения. Это же опять же, как мы берем и принимаем аксиоматичное утверждение, ну, там, допустим, святого, вот, автора этой книги, ну, как бы перевода этого. И он говорит, просто представьте, что Кришна верховная личность Бога, это вам поможет понять Бхагавад-гиту. Мы так делаем. И понятно, из этих 4 раз мы выбираем на какую. Ну, друг, это же понятно, то есть, как бы, в общем-то, на короткой ноге с ним можно. И я понимаю ваш мотив. Я спрашиваю, что такое любовь к Богу. И хочу, чтобы вы это емко сказали. Понимаете, лаконично. Лакония — это такая была область в партии, где люди учились лишних слов не говорить, чтобы, ну, как бы, не, это, эфир не засорять. Вот, в общем, я хотел так лаконично, чтобы сказали. Да, пожалуйста. Как вас зовут?
Лена. Ну, я думаю, это очень похоже, на самом деле, на первую любовь. Когда ты такой в эйфории ходишь,
да,
и ни о чем не можешь думать, кроме,
да,
Бога.
Да, да, да.
И то есть, и ты такой на лекции сидишь в университете и пишешь письмо ему.
Угу.
Такой, о, когда мы же встретимся.
Да, это правильно вы говорите, потому что наш опыт может быть только тем, там меня параллельно слушают просто еще люди, попросились, я думаю. Это действительно правильно, потому что наш опыт может быть связан с тем переживанием, которое мы максимально пережили здесь. Потому что, хотя, в принципе, объясняется, что высшая стадия вот этой премы, Маданаки Махабхава называется. Маданаки — это безумие, Мадана — это безумие, Маданаки — это совсем, то есть, ну, как бы, безумие в верхней степени. Там, как бы. Вот, говорится, что вот мы можем только испытать тот опыт, который можем, и поэтому мы это его проецируем. Понятно, вы правильно сказали, да, действительно, когда ваши мысли полностью поглощены объектом вашей любви. Вот, это мы можем почувствовать в этом мире. Но я хочу, как бы, чтобы вы вышли, потому что тогда какой смысл вообще с Богом связываться? Вы можете влюбиться в парня в университете, и причем здесь Кришна вообще, собственно говоря. Вообще его любовь отличается от того, который вам гарантируют здесь, вот в книге в этой, понимаете? Вот я хотел спросить. И ваш ответ, в принципе, правильный. Хотя я не претендую на понимание любви к Богу. Просто хочу вас послушать, и потом скажу, как вот, до чего я дорылся, в принципе, в этом контексте. Еще варианты какие-нибудь. Ну, давайте вы. Да.
Ну, любовь к Богу, по моему пониманию, когда свобода выбора отсутствует напрочь.
Так.
Когда все правила предписания, которые когда-то соблюдал и что-то, они просто, это просто мягкие резиновые рамки. Они, любовь к Богу — это такой железобетон, у тебя вообще выбирать ничего не приходится. Ты просто это делаешь. И что скажут, как подумают, тебя уже не интересует, потому что ты боишься это потерять. Вот это вот.
Угу.
То есть это отбрасывание всех правил предписаний в пользу приобретения еще более жестких правил предписаний, которые диктуют эту любовь.
Ну, в общем, как бы не лаконично, но понятно, по крайней мере, спасибо. Я просто не претендую на какую-то, ну, коли я сижу здесь перед вами, здесь, на этом месте, поэтому я буду что-то говорить. Вот, хорошо, смотрите, рекомендую вам опираться вот в сложных вопросах, которые вы, допустим, ну, не знаете, как объяснить, однако и сами еще не пережили этого. Вот, рекомендую это сослаться к Шишаштаке, то есть это такой вот некий нашей традиции уникальное явление, где вся философия, которая существует, она как бы ужата вот до 8 стихов, и в них там вы можете найти все ответы. Поэтому, когда вас спрашивают, что такое любовь к Богу, и вы как бы еще не носитель этой любви, не знаете, как она выглядит, не знаете, может быть, даже как к ней прийти еще по большому счету. Тем не менее, какие-то ориентиры у вас должны быть. В противном случае вся эта деятельность, она бессмыслица. Так вот, там и говорится, что когда эти монашки ему объяснили, Шрила Прабхупада посмотрел на них и сказал, что это не любовь к Богу. Любовь к Богу – это... Юга и там не мешана, чакшуша правлища и там, шунья и там, жигацарвам, говинда, вирахенаме. То есть каждый миг в разлуке с тобой кажется мне 12 годами и более. И весь мир без тебя кажется мне пустым. Вот это состояние, пример, это один из стих, даже Ашлиш Ява Падартам Пинаштума, можно сказать, что то есть каждое, то есть ты можешь делать то, что пожелаешь, независимо от ничего, если с твоим господин, то есть с твоим слугой и так далее, и так далее. Вот это вот все есть и те намеки на любовь, о которой говорится. Поэтому есть некие вещи, которые постулируются, которые как императив, к чему мы должны стремиться. Однако сложно этим оперировать, потому что из года в год мы должны как-то к этому приближаться. Вот если мы не делаем практику или как-то мы не приближаемся, то да, вообще мы будем говорить об одном и том же, не имея ни любви такой, не возвышенной. Вот об этом я и хотел с вами сегодня поговорить. Я хотел сказать, что Кришна говорит о своем положении в этом стихе. Он говорит, что он занимает трансцендентное положение и управляет всем существует, хотя и не вмешивается в эту ситуацию. Вот. И интересно то, что порой как бы, действительно так и проявляется, что мы как бы, обращаемся и не чувствуем поддержки. И возникает вопрос, он участвует или не участвует? Ответы такие, что он личностью он не участвует, потому что не хочет участвовать, в принципе, приемлемые. Ответ о том, что он участвует, но вы этого не понимаете, тоже приемлемые. Поэтому мы иногда можем оказаться в сложном положении. Как понять, участвует Кришна в вашей жизни или не участвует? Это опять новый вопрос.
Да, вообще. А это не понимается, это чувствуется.
Чувствуется. Ну как это чувствуется? Ну хотел. Ну тут я хочу, как бы, чтобы мне какой-то. Я не слишком сложный вообще вопрос задаю, или просто.
Мне кажется, когда я спокоен, это, ну, знаете, это присутствие. Вот говорится, что перед лицом Господа бежит сам страх. И если я чувствую.
Ну позвольте, но есть люди, которые не поклоняются ни Кришне, ни Вишну, ни Шиве, никому, они просто спокойны. Это означает, что у них есть что как-то вообще. Вот
да.
Это именно это означает.
И поэтому они спокойны.
Есть люди, которые у них атрофирована нервная система, допустим, они вообще как бы не боятся, то есть нет, не психическая психика у них отключена, то есть они больше ничего не боятся. Это что означает?
Это крайность.
Не, я согласен с вами, что а Хари Кришна, это тоже такая же крайность. Вы видели, что сказал ваш вот лидер? Он сказал, что ну, это полностью отрицание всех правил и ограничений, чтобы принять еще более строгие правила и ограничения. Это вообще как по-вашему? Вот подумайте. Или мне не нужно ни женщин, ни богатства, ни последователей. Я хочу лишь одного, жить за жизнью, преданно служить тебе, не ожидая, заметьте, ничего взамен. Это что, не крайность, по-вашему? А это и есть Шишаштака, которая говорит Чайтанья Махапрабху. Это крайность или не крайность?
Крайность.
Предельная крайность. Или стать терпеливее дерева и ниже соломы, валяющейся на улице, оказывать всем почтение, не оказывать себе почтение, не ждать почтения себе. Это не крайность, по-вашему? Ну подумайте, пожалуйста, включайтесь, я просто об этом говорю. Мы все в крайностях живем, мы хотим, просто есть полярность некая, и мы в этой биполярности живем, и мы где-то вот потерялись. Вопрос только, нам нужно к какому-то берегу причалить. Вот это и называется, эта биполярность называется материальный мир, материальное существование. Что-то хотели?
Ну, ситуативно на самом деле, то есть ты что-то делаешь, а потом хоп, и видишь, у тебя что-то прошло сквозь кет, снимаешь его, а хоп, гвоздь вошел не в ногу, а в кет, как бы, и такой прошел насквозь.
Так.
Или ты пришел доить корову, она как бы плохо себя ведет. Вот ты говоришь, о, я приду через полчасика. Приходишь, а ее раздуло, и если пришел не ты, а кто-нибудь, ну, совершенно несоображающий человек. Вот, у меня мало опыта, ну, я-то как-то догадалась, что ее надо спасать. И, ну, то есть еще там часик буквально ее бы она взорвалась. Вот. Ну, то есть, такие просто ситуативные.
Но я понимаю.
Был наихудший какой-то. Угу. А ты оп, смотришь, и как-то оно странно хорошо вышло.
Ну, я просто, вы мне рассказываете случаи, я их слушаю, мне очень интересно, потому что корова спаслась, я очень рад. Но просто, как бы Кришна, вот как бы, вы как-то, как это поняли? То есть вы же поймите, что и существует все-таки теория вероятности еще. Ну, как бы вот вы показали, у вас есть еще своя карма, какие-то вот ваши замесы вот эти все кармические. Я просто хочу, поймите, мой вопрос не в том, что сказать, что он не участвует в вашей жизни, я просто хочу понять, как вы это чувствуете. Как-то мне Вайшнава Прана Прабху задал, нужно рассказать было такую историю, которую не нужно вспоминать про Кришну, а которую невозможно забыть. Вот я и хочу понять, как вот, что произошло такое все с вами, что вы не можете этого никак забыть. Вот вы поняли, это был Кришна и никто иной. Вот. Но гвоздь прошел. Мне тоже, знаете, как бы вот, я вам тоже могу такую историю сказать. Я как-то мыл свою обувь и поранил панец, думаю, что ж такое? А там была иголка со шприца, мне попала в кроссовок. И я порезался и думаю, ну какая иголка может быть на улице, на которую наступил, сами понимаете, да? И я вот пошел, у нас там в Днепропетровске, где я живу, есть венерический диспансер. Я пошел вот, исследоваться, мне на СПИД брал кровь, там, понимаете, все эти вот, анализы сдавал. И, о чудо, я ничего не заболел. Вот как это ж Кришна заботится, можно сказать. А может быть просто иголка была не та, понимаете? Вот как объяснить вот это все? Понятно, что Кришна беспокоится о своих преданных, как мне сказал Роман, там по пустому поводу. И я понимаю все. Вот это вам домашнее задание всем. Вот, подумайте просто, поанализируйте. Я хочу, чтобы, понимаете, я к чему это все говорю. Не для того, чтобы пошатнуть вашу веру, наоборот, ее укрепить. Потому что когда вы будете дальше говорить, Кришна позаботился на любой повод, или Кришна все устроил, вы должны понять, как бы, как именно, вы должны почувствовать, что связь эта существует, этот коннект есть, или его нет. Вы должны это сами понимать. Вот и все. Вот это я хочу, чтобы вы поняли. Это был вот такой посыл к этому стиху, который говорит о том, что Кришна отрешен и не занимает нейтральное положение. И вот это вот положение судьи, о котором здесь говорится, что он как бы судит, как бы, ну это пример Прабхупады, который я привел, указывает на то, что, ну, как сказать, что он беспристрастен, то есть как бы, у него нет мотива. Но тогда вопрос, как же все-таки он говорит о том, что я ко всем одинаково отношусь, но тот, кто преданно служит мне, тот во мне, и я им друг. То есть вот этот стих меня интересует также в этом смысле. Как вы думаете, он все-таки беспристрастен или пристрастен? Ведь если он личность, то он должен быть пристрастен, так ведь? А если он не пристрастен, тогда ну как бы в чем его личность тогда проявляется? Как вы думаете? Я простые вопросы по стиху задаю вам, которые мы прочитали.
Ну, да. Вот, Владимир меня зовут.
Очень приятно, да.
Вы прекрасно ответили...
Про судей?
Нет, про то, что преданные у него совершенно отдельная
так.
Категория людей.
Так.
Все остальные, это все остальные. А предавшиеся Господу, угу. Уже у него с этими людьми свои взаимоотношения. Взаимоотношения.
Так, я понял вас.
Понимаете?
Тогда вопрос справедливости Бога. То есть, как бы в моем понимании, ну, я буду с вами оппонировать так. В моем понимании Господь это всеблагой.
Да.
Вот. Но если он всеблагой, значит все означает все. А если только есть какие-то избранные, которые, знаете, там, как бы, как у нас, вот, допустим, я не буду политики касаться просто, но есть угожие, есть негожие. Вот я хотел спросить, как вот тут вообще можно ответить на этот вопрос?
Получается как? Все зависит от человека. Если человек хочет развить отношения с Богом, Кришна поможет развить эти отношения. Если человек хочет забыть Кришну, угу. Не лезь.
Угу.
Он будет мешать.
Тогда вопрос у меня следующий к вам. В этом контексте с Кришной понятно. А есть такой еще у нас такая аватара вот, в Кали-югу, Господь Чайтанья, который пришел спасать самых падших. Самые падшие – это те, которые не хотят вообще служить Богу, не хотят ему поклоняться. Вот я и хотел спросить, как вот с ними быть? То есть они как бы, на что могут рассчитывать вообще в таком контексте?
По поводу Господа.
Это мы с вами, кстати, да.
Получается, насколько я правильно понял, или не, вот, там было такое, что... кастовая система, и если даже падала тень чандал угу. На брахмана, угу. Он должен был совершить омовение.
Угу.
То есть это были настолько как бы люди, сильно выпавшие из обоим.
Угу.
И Господь Чайтанья пришел и сказал, что а Кришне все равно. Любой падший человек имеет угу. Право обратиться к нему и стать, может, даже быстрее он станет чистым преданным, чем какой-то надутый брама.
Ну да, мы же об этом и говорим, что вот мы вошли, да. Надутый браман — хорошее такое словосочетание. Я и хотел сказать, что, в принципе, вот, понимаете, как бы идея в том, что как Кришна в этом контексте проявляется по-разному. То есть его одно из имен называется Аграни, то есть он не имеет грани. То есть, и когда мы, допустим, представляем, что он или наказывает, или он добрый, или он только к преданным относится, я вот как бы понял мой опыт такой, что он ко всем благоволит и одинаково заботится о них. Хотя он здесь и говорит, что он беспристрастен ко всем, то есть, а тем не менее, я понимаю, но если мы берем за основу его личностную природу, то мы понимаем, что все-таки личность имеет какие-то пристрастия или отсутствие пристрастия и так далее. Но, в общем, идея в том, что я хотел бы вам, сейчас вот вы затронули эту тему, я как бы готовился, у меня есть одно такое письмо от одной девушки, я не знаю, каким образом его приклеить к сегодняшнему стиху, но я хотел бы вам его прочитать. И прочитайте, как бы его больше, конечно, адресовано преданным, которые уже практикуют несколько лет или больше, ну то есть как бы со стажем. Для новичков это может быть не совсем понятная тема, потому что вы сейчас очень сильно привлечься, как говорится, сознанием Кришны не сложно. Важнее удержаться и действовать правильно в соответствии с выбранным путем, если вы понимаете, для чего вы это все делаете. Для чего мы все это делаем? Вот хороший вопрос. И я вам отвечу за вас, потому что вы все хотите элементарного такого вот ощущения, как называется счастье. Оно элементарное в том смысле, что нам присуще нам всем счастье. Мы все стремимся быть счастливыми, и в этом наше законное право. Радость, счастье — то, что мы ищем. Как мы сюда приходим, вы сюда пришли, если бы здесь вас били палками и отбирали бы ваши деньги, здесь бы никто сюда не приходил. А здесь вам наоборот что-то дают, здесь вам дают какое-то знание, какое-то дают, там улыбаются, бананы потом будут, да, будем их раздавать, вот эти вот. Вот что там будут давать, и у вас устойчивая связь с этим местом. Здесь вам дают нечто, то есть вы что-то получаете, это хорошо. И именно это заставляет вас сюда приходить. Есть более тонкие мотивы, вы чувствуете здесь какую-то радость, какой-то духовный подъем. И единственная задача вот этих всех объединений, сборов, которые вы здесь проводите, со стороны вы маленькая секта, а вы так и есть. То есть тут ковры у вас лежат, барабаны, извините, тарелочки, странная одежда, секта, но... Вы здесь чувствуете себя хорошо, здесь гармонично. То есть у вас есть какая-то идея. И самая главная задача, с которой вы собираетесь, это вдохновение. То есть вы хотите получить вдохновение для того, чтобы завтра дальше двигаться по своему духовному пути. Вот это вот ваша такая несложная задача, по большому счету. И все начинает портиться, когда начинает как-то все обрастать бюрократией, то есть номенклатурой там, и так далее, какими-то деньгами, там, скандалами. И это всегда все портит. И это естественно. Как только на арене идет прекрасная мелодрама, все счастливы, аплодируют, смотрят с придыханием. Но вдруг появляется Лакшми Деви на арене, и все начинает портиться. Начинается драма. Итак, я хочу вам прочитать письмо. Я не такой там пользователь интернета. Я хочу просто обратить ваше внимание на него. Для того, чтобы вы сделали акценты в своем процессе преданного служения. Все, моя задача одна простая. Мы потом немножко поговорим еще, если захотите, на эту тему. Я случайно мне попалось. Я уже как-то так вот не специально рылся, но как-то мне попалось. И очень у меня созвучно совпало. Вот как бы в резонанс я хочу своим опытом с вами поделиться. Это для людей, которые практикуют. Но те, кто еще мало практикуют, тем не менее, должны хотя бы уже прислушаться к этому опыту. И статья называется, эта девушка простая, я ее даже не знаю, просто она попалась мне. Она написала: «Почему знание не всегда приносит счастье?» Знание, имеется в виду ведическое или другое какое-то, не всегда приносит счастье. И вот я вам хочу это прочитать. Позволите, да, мне сделать? «Уже в течение довольно долгого времени ведические знания вошли в жизнь многих людей. И кому-то не принесли счастье, а кому-то принесли и страдания, и боль, разочарование. Почему так произошло? Почему многие люди, следуя ведам, не становятся счастливее?» Такой вот насущный вопрос. Основная проблема многих людей, изучающих веды, в том, что они погружаются в ведический ритуализм и внешнее следование, напрочь забывая о цели вед. Фанатичное неразумное следование приводит к тяжелым нересурсным эмоциям, срывам, депрессиям и в конечном счете отторжению знания. В моем профессиональном опыте в последнее время все чаще и чаще происходят такие истории. Одной моей подруги сожгли волосы в парикмахерской, она ходила с длинными, но плохо выглядящими волосами, часто жаловалась и волновалась. Я сказала ей: «Сделай короткую стрижку под мальчика, пусть волосы начнут расти заново здоровыми». Мое предложение повергло ее в легкий страх. Но я же следую ведическим принципам. В волосах женщины сила, как же я их отрежу? Тогда я спросил ее: а ты реально чувствуешь силу в своих волосах? Они тебя делают женственнее, успокаивают мысли? Тут она воскликла. Тут она поникла и сказала: нет, сказала она, все, что я чувствую, глядя в зеркало, это гнев от того, что мне сожгли волосы, и раздражение от того, что я так выгляжу. Как вы думаете, что в таком случае приносят волосы? Каждый раз, глядя на себя вместо силы, она получала заряд негатива. Это примеры частые в нашей практике. То же самое у некоторых происходит с режимом дня, юбками, смирением, женской покорностью и другими попытками неукоснительно следовать ведам. Остановитесь, она пишет с восклицательным знаком. Сделайте ревизию своих знаний и пониманий. Кто-то воспринял веды адекватно, используя их в связи с ведическим принципом Кала Деша Патра – время, место, обстоятельства. А кто-то вслепую и фанатично принял это за истину и, несмотря ни на что, идет этим путем. Сколько людей я уже встретила, которых трясет ответ только того, что когда-то они стали исполнять это знание неправильно. Тут ключевое слово – неправильно. Понимаете, да? Не то, что веды, а неправильно. Многие ведические женщины сейчас нарядились в длинные юбки, потому что веды так сказали, и некоторым это принесло реальную пользу, потому что они отнеслись к этому со вкусом и принятием. А некоторые выглядят как старушки, чувствуют дискомфорт, но продолжают носить, и никакой радости и красоты это не дает, и только отталкивает мужчин. Я к мужчине говорю, это правда. А кто-то из женщин наслушался лекции о служении мужу и, сломав себя, стал служить мужчине, порой даже не мужу, который издевается, не обеспечивает, не дает потомства, употребляет интоксикации. Хотя иногда урок судьбы в том, чтобы встать с коленей и начать уважать себя. Но женщины присмыкаются пуще прежнего и получают за это все больше и больше страданий. Не по карме, по дуре. Есть такое понятие, что какой муж тебе попался, вот с таким нужно жить. Иногда это доводит до трагедии на самом деле. Когда беременных женщин избивают и так далее. Я знаю массу историй. Но я сейчас не ужасы вам рассказываю, а просто жизнь. То есть мы немножко должны быть в реальности. Другие девушки услышали о том, что секс порабощает разум, и решили устроить мужу целибат во имя сохранения энергии. А мужчина начинает сходить с ума, семья разваливается, появляются любовницы. И ведь у женщины тоже бывает сильная либидо. Но подавляя его, она становится напряженной, нервной, дерганной, чрезмерно активной. В отношениях наступает хаос и беспредел. Они разрушаются, если женщина не отпускает своих антисексуальных позиций. И многие, кстати, не отпускают во имя истины, в кавычках. Так разрушаются семьи. Это тоже правда. И если не принято в вашем месте об этом говорить, мы можем промолчать, но проблема от этого не изменится. А еще частый случай, что женщина с активной социальной позицией в жизни, наслушавшись всего, становится домохозяйкой. И спустя год такой жизни начинает ненавидеть веды и себя за то, что не может следовать великому знанию. Но современная реальность такова, что сейчас очень много женщин, у которых есть социальная миссия, предназначение. Я к астрологам вижу это. Такой женщине дано много сил, и если она становится домохозяйкой, то эти силы разрушают и ее, и ее семью. Это очень опасно. Как только такая женщина вновь выходит в социум, ее ум успокаивается, и она становится желанной, мягкой и женой, и мамой. В начале своего пути я попала в такую же ловушку. Я много занималась плаванием, танцами, много путешествовала, но потом меня затюкали ведические женщины, ведические в кавычках. «Ты же девочка!» Я отказалась от всего, ходила в платке, в длинном платье, как монашка. Я ненавидела себя за то, что мне это не нравится, но продолжала. Через год энергия поперла через край, и я чуть не дошла до нервного срыва. Благо, что тогда я уже попала в руки мудрых наставников, и один мой учитель сказал мне: «Живи в соответствии со своей природой. У тебя она активная, нужно это принимать и учитывать. Знание дано нам, чтобы мы были счастливы и постигли Бога, а не для того, чтобы мы страдали и истязали себя». Вот эту фразу я хочу, чтобы вы и сегодняшней лекции, по крайней мере, запомнили. Еще раз повторю. Знание дано нам, чтобы мы были счастливы и постигли Бога, а не для того, чтобы мы страдали и истязали себя. Очень многие люди совершают серьезную ошибку, встав на путь знаний. Они забывают о цели вед. Веды были записаны для людей, чтобы, преодолев свое невежество, с помощью правил и предписаний они стали счастливы и обрели любовные и глубокие отношения с высшей истиной, с Богом. И некоторые в самом деле стали счастливее с помощью ведических знаний, потому что смогли понять главную цель и использовали веды как инструмент раскрытия высшей истины в своем сердце. Они обрели отношения с Богом, гармонию в семье, ощущение радости, счастья и легкости. Но у многих до сих пор остается полная туманность целей при совершенных методах исполнения. То есть совершенные методы исполнения, но полная туманная цель. Нужно понимать, часто самознание – это цель. Цель – это любовь, счастье, радость, ощущение тепла и мира внутри, и понимание, что Бог всегда с тобой. Это касается нашего сегодняшнего стиха. Правила предписания нужны, чтобы быстрее достичь этого, но это не значит, что мы должны насиловать себя из года в год, боясь злой кармы и несоответствия ведам. Еще раз прочитаю, что правила предписания нужны, чтобы быстрее достичь этого, но это не значит, что чем вы больше себя сломаете, тем быстрее вы к этому придете. Понимаете, если цель поставлена правильно, если ваша цель – любовь и осознание Бога, то вы придете к ведической жизни сами, не зная вед. Господь приведет вас сам. Я знал нескольких женщин, которые не принадлежали ни к одной из традиций, они просто хотели жить в гармонии с Богом и Вселенной. И общаясь с ними, я поняла, что они интуитивно следуют всем ведическим правилам, ничего от них даже не зная. Они пришли к этому сами, они носили юбки, совершали покаяние, заплетали волосы, вели себя мягко, но не по предписаниям, а потому что внутри у них было спокойно и хорошо. Многие пытаются носить юбки и не сразу получается. Только спустя какое-то время вдруг приходит осознание своей природы и в юбках становится комфортно. Это происходит по мере готовности личности. Темпы у всех разные. А кто-то реально доходит сознанием до того, что хочет служить мужу. Просто так, из-за внутреннего желания и любви, а не потому, что Олег Геннадьевич Тарасунов сказал. А кто-то однажды просыпается и понимает, что больше не хочет есть мясо и участвовать в насилии над животными. Например, сестра моего супруга год назад приехала к нам в гости, пообщалась с нами, почувствовала вкус этой жизни и на следующее утро отказалась от мяса, хотя мы ей ничего не говорили. На сегодняшний день она уже год вегетарианка и получает от этого большое удовольствие и радость. Теперь она нам рассказывает, какие витамины в чем содержатся и присылает экзотические вегетарианские рецепты. Должно быть понимание конечной станции в вашем пути. Но это мы с вами тоже об этом говорили сегодня. Если вы используете веды, чтобы починить мужчину, манипулировать его чувством вины, что, мол, я идеальная жена, что же ты не ведешь себя правильно, или ведете правильный образ жизни и встаете по утрам просто потому, что вы хотите быть образчиком ведического человека, ничего хорошего из этого не выйдет, только разочарование. Я тоже с этим согласен полностью. Ведические лекторы посеяли в умах людей надежду на счастливую семейную жизнь, хорошие отношения, но мы пропустили мимо ушей, что это не конечная цель, это просто бонус на пути конечной цели. Подумайте, зачем вам веды, заповеди или писания, что они вам дают, что вы хотите получить с помощью вед, это всем вам вопрос. Будьте честны с собой. Может быть, вы идете путем вед из-за страха жить и неправильно и сильно страдать? Может быть, вы хотите получить инструмент управления материальной реальностью? Может быть, вы безумно устали жить в хаосе и нашли прибежище в ведической структуре, которая дает ответы на все и все разъясняет? Может быть, вы считаете веды волшебным лекарством от страдания? Подумайте, что дает вам изучение вед. Есть ли в этом списке легкость, радость, свобода, ощущение полноты жизни, ощущение единства с людьми? Не создали ли вы себе новые ограничения? Ведь настоящие знания освобождают, а не ограничивают. Я не призываю отказаться от вед, это было бы неразумно. Нужно просто пересмотреть свой взгляд на ведические предписания. Вед – это уникальное знание, освобождающее, если мы правильно его используем. Этим путем нужно идти из-за любви, а не из-за страха. Нам нужно осознание любви Господа, а не страх перед Его наказанием. В этом мире есть два двигателя для людей – боль и наслаждение. Люди что-то делают из-за страха, чтобы избежать боли, или не стремятся к счастью любви, или любовь, или страх. Делайте выбор сами и понимайте, глубинный двигатель будет окрашивать всю вашу жизнь. Если вы бежите от боли, спасаясь ведами, вы будете легко управляемы, ведь каждый сможет манипулировать вами через страх. Вот это вот важная вещь, я хотел бы акцентировать на ней, потому что страх, который мы порождаем сами в себе, не какие-то там лекторы или какие-то там гуру Махараджи, это то, что мы сами себе навязываем, что мы боимся быть самими собой. И это самое главное правило, которое хотелось бы, чтобы, ну, я хотел бы вам его передать, что очень ценны личности, такие, как они есть. Вот каждый из вас уникальный по своей сути. И в этом прелесть этого размаития, если красивое украинское слово, когда мы все-таки разные, с разными темпераментом, характером, эмоциональной составляющей, психической энергией, способом восприятия мира. Мы даже видим цвета по-разному все. Я смотрю, допустим, вот для меня это какой-то цвет определенный. Вы его тоже называете со мной одним словом, скажем, это светлое дерево. Но оттенки мы видим по-разному даже. И так далее. Мы воспринимаем реальность по-другому. Вот. И самое главное правило – это лучше быть, чем казаться. Вот это самая такая аксиома, которую нужно усвоить. Потому что в этом обществе мы поощряем друг какой-то, ну, то есть, ну, мы говорим, очень смиренный преданный, очень такой-то, или хороший преданный, такое словосочетание есть. Плохих преданных вообще не бывает, по большому счету, если мы же преданные. И мы часто вот такими образом, или у нас есть такие перекосы в больших организациях, когда приходит некая бабушка и принесла на последние там 3 гривны, купила розу, поставила на алтарь, и этого никто не заметил, потому что эта роза потерялась в сумме этих роз, которые там на алтаре. Но пришел какой-то бизнесмен, который принес на строительство храма $5000, и мы обязательно должны его на программе похлопать ему, обязательно будет гирлянду, чтобы все увидели, что этот Федор Владимирович принес $5000. Но эти $5000 для Федора Владимировича, сами понимаете, может быть, ну, как бы, ну, какая-то вот часть на сдачу с хлеба какая-то, ну, я так условно говорю. А бабушка, которая принесла эту розу, осталась так и непознанной. Вот я про это говорю, что мы часто перекашиваем, и потом мы стремимся быть замеченными. Мы хотим, когда моем полы в храме, мы хотим, чтобы нас увидели, как мы моем, мы поглядываемся по сторонам. Все ли видят, как я мою храм? Или когда я пою, мы понимаем, что сейчас, вот сейчас я как спою, так сейчас все, то есть проплачутся. Или я лекцию сейчас прочитаю такую. И вот это все состояние, которое мы себе культивируем, это все вот это испражнение. То есть я прямо это назову, то, что, ну, как бы то, что нас калечит на самом деле, делает страх. Страх, знаете какой? Что мы не сделаем, что меня не похвалят, что меня не заменят, что я не спою так, как я хочу. Мы сами себя вот в этой вот гонке ну, как бы за престиж какой-то ложный начинаем бояться вдруг, что меня потом осудят, меня потом закритикуют, меня там и то, и все. И мы сами себя загнали в это вот в клише. И в этом клише мы потом боимся уже быть самими собой. Вы понимаете, как мы попадаем в ловушку? Просто вот эта девушка, я просто вот, ну, после 15 лет своей практики, я просто прозрел и посмотрел, что неужели бывает, обычно говорят, женщины у них там как бы что-то с полушариями, там что-то не то, там, или еще что-то. Я вот посчитал и понял, что очень разумные. И она вот сама собой является в этом письме, честно пишет, как бы откровенно, трезво, я подписываюсь под ее словами. Мне это, я почему это все вынес на ваше суждение? Для того, чтобы мы могли подумать. Я же не говорю, что вы должны это все принять. Вы можете с этим не соглашаться, и в этом прелесть будет. Плохо было бы, если все согласились бы с этим. Однако вы должны взять то, что вам может быть полезно из этого всего. Ну, то, что я вот сейчас закончу еще, считаю. Итак, вы будете легко управляемы, ведь каждый сможет манипулировать вами через страх. Страх потерять мужа, страх не выйти замуж, страх заболеть, страх не стать матерью, страх перед страданиями и болью, страх неприятия. И еще я добавлю, у нас вся проповедь построена вот в основном на страхе перед тройственными страданиями, перед кармой. Потому что в следующей жизни вы будете хрюкать или гавкать, и люди приобщаются к Харе Кришне и начинают кушать прасад, халаву, быстро-быстро, чтобы успеть этот вот свой пятак уже быстрее, там, чтобы он отвалился. Но вы же понимаете, что это как бы, ну, настолько примитивная, то есть как бы, ну, такой вот мотив, как бы, и мы и вот так вот порождаем в нашем обществе такой примитивизм, поймите, что люди боятся вот этого, и страха приходят и начинают петь, танцевать, совершать культы, только из этого. Ну а изначально, ведь, как я понимаю, вот в моем понимании, это чистая любовь к Богу, которую люди ищут и должны прийти. И неважно, хоть ты хрюша-то там, или там чебурашка, ты просто можешь сделать то, что ты можешь. И будь ты чебурашкой или хрюшей. Вот я к примеру говорю, но мы пытаемся обязательно быть браманами. И в этом обществе у нас культивируются некие идеалы. То есть я заметил, как вот эти... Ой, браман наконец-то пришел. Ну какой ты браман? И, допустим, меня, если взять, какой я браман? Я, допустим, зарабатываю деньги где-то там, у меня зарплата какая-то есть там. Ну и масса чего я не соблюдаю вообще в целом, как положено. Да я и не претендую на эти соблюдения. Мне оно не нужно 300 лет. Мне нужна дружба вот, с Вайшнава Праной, там, допустим, с вами хороший вечер провести. Мне вот это вот, ну, к примеру, я уже понял, что это все ловушки, в которые мы попадаем, оно не имеет никакого смысла. И мы потом превращаемся в то, что хотим иметь почет у браманов. Власть, как у кшатриев, денег, как у ваши, ответственность, как у шудр. Вот все, что мы хотим. У нас такие перекосы, такой винегрет в голове. И мы понимаем, и мы под разные ситуации мы можем быть разными. Мы можем быть браманами, когда нужно, когда деньги нужно получить пожертвования. Мы можем быть кшатриями, когда нужно геркнуть на кого-то там, показать себе, кто здесь в доме хозяин. Как в анекдоте, муж так бьет по селу. Кто здесь в доме хозяин? А жена такая, шу, а шу, уже спросить нельзя. Вот так вот бывает, что мы так тоже пытаемся показать, потом нам там какую-то резолюцию на нас напишут. К примеру, деньги ваши, то есть, ну, как бы бизнес какой-нибудь там, шарики рассказать какие-нибудь, продать это все. Ну, как бы, ну, полно всего, чего можно делать в этом обществе. Ну, и в этом как-то все теряется, оно размывается. Но я не против того, что мы не можем этого сказать, что этого не должно быть. Ну, пускай оно так будет. Просто я хочу для тех, кто хочет честно идти по этому пути, ну, если принимаете процесс, ну, будьте честными, вот и все. Ну, как бы поменьше. Я не говорю, что сразу можно избавиться. Но все равно в каком-то обществе, какая-то организация, какие-то стены, потолки. Вот стакан, вот вода. Мне сейчас вода нужна. Но как бы воду мне так без стакана не дадите. Стакан все равно это форма, которая держит содержимое. Поэтому какие-то должны быть формы, конечно, и правила, и резолюции какие-то, и советы, и деньги. Все должно быть, но не должно быть подмены, потому что в противном случае мы сталкиваемся с обществом людей, которые пришли непонятно зачем сюда. Они не понимают цель, не понимают, куда они должны прийти, не понимают, что такое Кришна Према или к чему она должна привести. Ну и так далее. Масса вопросов, короче, возникает. Давайте я закончу, и потом еще, может, вопросы у вас будут. Но если ваш путь любви, вы не потеряете этого ни при каких обстоятельствах, и будете носить это всегда с собой, тот капитал, который никогда не исчерпывается. Когда человек постигает любовь Бога, страхи уходят, появляется доверие и спокойствие. Вот то, что говорил ваш многоуважаемый Вишнава Прана Прабху, что если человек спокоен, у него есть, как тут говорится, доверие и спокойствие. Можно о чем-то уже говорить. Если вы постоянно на нервах, папа весь на нерве, что говорится, как в Одессе, то, ну, как бы, о любви сложно говорить. Если наша голова постоянно забита, где деньги взять? Или что мне одеться? Ну, вот это тоже важный вопрос. Мы не можем их сбросить с повестки дня. Но, слушайте, давайте это немножко тоже как-то помилосердствуйте, что называется. Не давайте собой манипулировать. Это одно предложение напишет. Если кто-то пристыжает вас, используя веды, спросите у этого человека, ты счастлив, следование всем правилам действительно делает твою жизнь ярче. Я хочу быть счастливой, хочу дарить любовь людям, хочу чувствовать мир внутри. Моя цель – любовь и счастье, а твоя? Вот вопрос людям, которые кого-то присаждают. Есть такая тенденция, кого мы любим обязательно в испражнение в его же натыкать. Вот, это такая классическая ситуация. Обязательно кого-то нужно обвинить в чем-то. Вот, ну, это такое вот любимое дело. Итак, правила предписания и впрямь работают, если мы следуем им гармонично, они дают нам свободу выбора, способность управлять собой, но здесь нужно трезво понимать свою планку. Например, сейчас я не готова перейти полностью на юбки, но мне интересно попробовать, поэтому я куплю себе несколько платьев или юбок и ради эксперимента иногда буду в них ходить. Спрошу близких, как мне в них. Это один вариант. Я не готова сейчас слепо служить мужу, но я люблю его и спрошу у него, что приятного могу ему для него сделать. Выберу то, что мне отзывается, это будет мое служение. Я не могу вставать в 6 утра, но я могу попробовать каждую неделю вставать и ложиться на 5 минут раньше предыдущей. Это мне будет по зубам. Глядишь, через год буду совсем рано вставать. Я, конечно, не брошу сейчас свой бизнес, это слишком, но я могу попробовать переезжать каждый обед домой и готовить что-нибудь вкусненькое. Это будет укреплять семью. Я не могу читать мантры по 108 и больше раз, но я могу вставать утром и вспоминать о Боге и каждый день по паре минут утром и перед сном разговаривать с Ним и благодарить Его. Найдите компромисс с собой, будьте лояльны к себе, но в то же время помните о цели, о том великом счастье, уготованном вам вернее. Главная цель ведь, чтобы каждая душа вновь обрела отношения с Богом, чувствовала себя счастью Его семьи, ощущала радость от каждого Его проявления. Это мы с вами тоже обсуждали, как Он проявляется, то есть радость. Помните ответ, как он проявляется? Вы чувствуете радость. Вот ответ. Постичь Бога – вот первостепенная задача. По мере продвижения к ней, к вам автоматически придет гармония в семье, ощущение счастья, любовь к себе. Я точно знаю, что все, чему учат ведические лекторы, работает совершенно при правильном настрое ума. Но если ваше сознание не готово, не насилуйте себя, ищите свои пути. Стремитесь к внутреннему благополучию, радости, легкости, ищите повод для улыбок. Наша задача – стать счастливыми, а не образцами ведических принципов. Еще раз, наша задача стать счастливыми, а не образцами ведических принципов. Ваша главная задача – отношения с Богом, ощутить связь и любовь. Это главные отношения, на которых строятся все остальные. Живите так, чтобы нравилось Богу, а не ведическим лекторам и адептам. Согласны? Как вы думаете, ваша жизнь нравится Богу? Он бы порадовался за вас? Ваша практика приближает вас к Богу? Вот заканчивает она этим вот, свое письмо. Помните об этом, она просит. Ваша Юлия Судакова. Какая-то Юлия Судакова, мы ее не знаем, но большое спасибо. Итак, такие важные вещи она подняла в этом письме. Я вот увидел и удивился.
А можно адрес сказать?
Я не знаю, как она ко мне попала. Это кто-то мне показал на своей стенке. Посмотрите, да. Вот Юлия Судакова, там письмо как бы там. А, статья называется, ну вот, я вам ее ставлю. Почему знания не приносят счастья? Вот найдите ее, Юлия Судакова.
Почему знания не приносят счастья, Юлия
Судакова? Я ставлю вам это. Да. Вот. Она написала важную. Вам должно все нравиться Кришне, понимаете? Они даже там гуру Махараджик мы говорим, то есть, понимаете, но что мы все равно даже в этом контексте, простите, что замахиваюсь на святое, но я хочу об этом сказать тоже, потому что эти люди, которые путешествуют, они много узнают, но бывает это несовместимо с вашим, допустим, опытом. Поэтому и говорится, что есть у вас вот человек, который здесь, вот он местный, я не децентрализирую власть в обществе, я просто говорю о том, что вот человек, который знает ваши нужды, потому что гуру Махарадж, ну он приезжает, как бы, мы должны это честно признать, раз в году, и если вообще приезжает. И он не знает, как вам помочь, тем более в Украине, тем более в сегодняшней Украине. Я ничего не говорю, чтобы лекция в эфир вышла, хочу. Вот, но просто вот реальные люди, которые могут вам помочь. Ну, я не имею, вот друг другу сами можете помогать, зная, что нужно. Ну, пожалуй, все. Я вот хотел вам это сказать, что будьте самими собой, ищите свои варианты, то есть как вы можете прогрессировать. Понравьтесь, в конце концов, Кришне, понравьтесь ему как бы самим собой, какие вы есть. А это вот состояние освобождения, то есть должно быть прийти в рамках вот ведической традиции. Вот все, что я хотел вам сказать. Это может быть звучит радикально, как бы я не претендую на какой-то там аксиоматизм, то есть что вот я сказал вам, и вы должны так делать. У вас свои выводы, можете со мной не соглашаться, это ваше право. Я просто передал вам этот опыт. Я говорю еще раз, это то, что тема, которую я сегодня затронул, она адресована преданным, которые много лет уже практикуют, больше 10, по крайней мере. Рано или поздно, те, кто не дошли до этого, они все равно упрутся в эту планку, когда надо будет что-то пересматривать. Это неизбежно. И очень хорошо будет, если у вас будут разумные люди, которые вам помогут в этом. В противном случае у вас только два варианта. Я не буду, они оба плохие. Я не буду их называть. Ну вот все, Харе Кришна. Я наговорил себе уже на высшую меру наказания в рамках современного общества. Хотя тут написано, что... А, тут кого-то вешают, написано. В общем, отбирают огромное богатство. Ну ладно, давайте вопросы. Я хотел бы все-таки, чтобы что спросили меня. Кроме вас. Мы потом с вами поговорим.
Можно, это такой вопрос утверждения. Главное, то есть мы уже, в принципе, семьей уперлись в подобные рамки, да, поняли вот тоже примерно, что эта вот женщина замечательная. Письмо супер общее.
Просто. Хорошо.
А насущные проблемы выносят. В общем, но главное, мне кажется, не оправдывать себя вот... в некоторых случаях такой вот расхлябанности. То есть, ну, да. Рамки должны быть, потому что иначе я могу сказать, ну, на самом деле мне помогает, поэтому я сегодня сижу перед компом, весь день играю. Ну, вот. Мне это помогает же, Кришна не должен меня ограничивать. То есть, ну, главное понимать, ни в ту сторону, ни в ту не уходи. То есть, не фанатично следование там, да, правила записания, не яма аграха, да? Вот. И неполное от них отказываться, оправдывая себя свою, ну, действительно, свои такие какие-то увлечения, не совсем правильные, но раз, тем, что, ну, вот, на самом деле, я не хочу себя ограничивать, потому что Путин не ограничен тоже, поэтому, ну, надо золотую середину всегда убирать.
Ну, такое, ну, так вот, ну, все правильное утверждение, что можно сказать, то есть, нет, не добавить, то есть, мы же с вами говорим, мы же разумные люди, мы же когда говорим о том, что, я же, поймите, это письмо не... о том, что сбрасываем принципы и не следуем. Я понял вас. Речь о том, что, поймите, когда мы говорим, следуем четырем религиозным принципам, это общие тенденции, которые принципы должны быть приемлемы для всех. Я сейчас об этом буду говорить немножко так. Обычно мы говорим, все должны следовать и заставляем на инициации об этом всем говорить. Но следуя четырем религиозным принципам, при разном психическом состоянии развития людей, при возрастном, также очень важно, половом признаке и многих других, даже национальность влияет на это все. Понимаете, что южный народ, они немножко другие, чем северные. То есть это все влияет, поймите. Когда мы все даем обет одинаковые, то есть это немножко неправильно, то есть, ну, как бы, ну, с моей точки зрения. То есть так устроено. И поэтому это сравни тому, что всем сказать, с сегодняшнего дня все, кто получает инициацию, сейчас все будут носить 41 размер. Понимаете? Но позвольте, но у всех же как бы разные размеры. Ну, вы даете обед или не даете, то есть правило такое. И вы говорите, хорошо, мы принимаемся 41 размер. Но даже если приняли 41 размер, Даже в этом 41-м размере у всех есть разная толщина ноги, подъем, палец там, подагра какая-то, понимаете? И тут еще масса нюансов оказывается. Кто-то косолапый там. И масса... А в такой же сфере, как вот семейная жизнь и так далее, масса нюансов. Поэтому я говорю. Это... Я это говорю вам для того, чтобы вы могли остаться в этом движении, не угрызая себя, не вырезая себе там сердце или бросая просто. То есть, если вы считаете, что это вот путь, который вы выбрали, то понимаете, что вы должны к нему прийти в конечном счете. Есть идеалы, к которым вы должны прийти, но имейте какой-то зазор, поймите, чтобы это было вот, ну, не зажато. Когда вы говорите о каком-то чувстве меры, это правильно, это называется тактичность. Человек должен быть тактичным, но так-то это чувство меры. Мне дали вот лекцию Данилова Сергея Владимировича, есть у вас такой преданный, как вы его называли, чистым преданным, ему там сказали, он пытался откреститься от этого титула. Вот он там говорил на одном из видео с его лекцией, там, вот, он говорил о том, что баланс – это чувство меры некое в сердце. Когда вы чувствуете, что вы переходите грань, то есть это очень чувствуется на самом деле. И я с ним абсолютно согласен, что когда вы чувствуете, что вы перегнули палку, тут уже, знаете, вот нужно как бы немножко назад сдавать. Вот это вот такой у вас важный этот весы.
А? Детектор.
Детектор, да. Вот, что-то должно быть у вас там, как бы. Настройтесь просто на эту систему и все, пользуйтесь. Знаете, вы все знаете свои силы, вы знаете, что вы можете, что вы не можете. Вот и все. Вот. Иногда люди могут годами делать невероятные вещи, а потом, если ни раз этого не сделают, они почувствуют некую свободу, они потом, ну, как бы, есть такое, ну, что-то лопается, то есть. Короче, вот сами решайте. Я вам дал вот пищу для размышления, а вы там сами уже, как бы. Я же не могу даже, как бы, понимаете, вот настолько деликатная тема, это ваше отношение к Кришне. Поймите, самое главное, что вот из этого письма, не то, что там следовать, не следовать, а то, что вы должны понравиться Кришне. Вот и сделайте так, чтобы вам понравится, и все. Если у вас есть отношения, даже если вы не следуете принципам, если у вас отношения есть, вы всегда будете с Кришной. Или наоборот, вы будете следовать всем этим отношениям, ой, всем правилам, но у вас нет ничего. Предположим. Вот. И кому эти принципы вообще нужны? Вот кому? Кроме того, что у вас будет всегда здесь супер каким-то браманом там, или еще что-то такое. А если с вами даже поговорить не о чем, потому что вам нужно сейчас эти Хари Кришна повторять. У вас же круги недочитанные. Понимаете? Ну вот так. И еще.
Можно бытовой вопрос?
Да, давайте.
Не придираться. Есть какой-то, ну, рецепт.
Что значит не придираться? Я просто не понял.
Можно там вспомнить, о, какой я там был. Ну, как-то.
А придираться вы к кому придираетесь? Я просто не понимаю.
Я даже не знаю. Ну, постоянно. То есть, о, он не так делает. Иногда, ну, сдерживаешь, думаешь, ну, я точно так же делала, там, неделю назад то же самое.
Вот. А что он не так делает?
Не знаю.
А он это кто вообще?
Не знаю, носки не убрал.
А ты, да?
Носки не убрал.
Он?
Посередине комнаты лежат.
Да.
Ну, надо ему сказать, чтобы он убрал носки, ну, как бы это же нормально, еще и носки вывалятся посреди комнаты. Так он действительно не прав, что тут, что-то непонятного. А? Придирайтесь, если по делу, то придирайтесь, а чего бы нет. А что он будет носки бросать все время по полу?
Не нормально, я даже не чувствую.
У нас приехала. Внимание, рассказываю историю. К нам приехала семейная пара из Киева. Они были очень экстраординарные. Прабу этот, который был мужем, он много лет распространял книги, а потом ударился в бизнес и занимался сан картинщиком. Да, он стал там, они картины продают. Вот, и они приехали, и потом эта женщина, и они так общались по-интересному. Он ей говорит на «ты», обращается к ней, она ему говорит на «вы». Ну, и я так, иногда краем уха слышу, она такой: «Прабу, вы в такой-то магуне», она ему говорит. Ну, то есть, это как бы обращение на «вы». Ну, и потом был такой апогей. Мы как-то сидели, он пришел такой, он так разлегся на диване, с Киева пара. Он так снимает носки, такой кидает, вот так вот ей, так на нее прямо кидает носки. Ведический «Прабу», я так понял, а она ведическая мата же. Ну, не совсем, ну, ей эта роль не очень подошла. И вот она даже на меня говорит: «Прабу, ну вы в такой-то магуне». Она берет эти носки, так убирает. Вот я к чему говорю, что... Я это лично своими глазами у себя дома видел. Мы с женой так посмотрели, у нас такое то все. Я так на нее посмотрел, она сказала: «Ни в коем случае». Чтобы такого не было. Я все понял. Этот номер не пройдет.